Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Спонсор программы ООО «БК Марафон». Самый надежный букмекер по версии BR Awards. Выше коэффициенты, больше выигрыша.
Информация об организаторе, правилах ежедневного проведения пари, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на marafonbet.ru. 18+.
Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Ведь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб. Футбольный клуб. Весь этот мир.
Здравствуйте, в эфире программа «Футбольный клуб». Его зовут Василий Уткин.
А его зовут Максим Курников. Здравствуйте.
Да.
Эта песня ждет своего автора, да.
Ждет своего автора. А тут многие в YouTube-трансляции ждали, когда начнется. Всегда начинаем мы не ровно в 23 часа, а после новостей.
Чуть-чуть, да, позже.
После говорим по-татарски и компьютерной рубрики.
Мы не можем не поговорить по-татарски, да, перед началом. Раньше мы с Сергеем Будман только без этого справлялись как-то. Да, но сейчас...
А теперь
сейчас никак. Сейчас вот снова, и когда захочешь прийти с Сергеем Будман, мы тоже поговорим по-татарски обязательно перед началом.
Значит, начнем мы с главного матча прошедшего тура — Краснодар-Локомотив.
Я должен сказать, что я видел этот матч только в обзоре, потому что я, в общем, человек вполне нормальный, и когда играют две лучшие команды мира, и пока это не Локомотив-Краснодар, а пока это Ливерпуль-Сити, я целиком смотрел эту игру, которая шла в параллель. Я видел только фрагменты этого матча, вот чего не стыжусь.
Я честно тебе скажу, что я тоже смотрел только фрагменты этого матча, потому что я летал на другой лучший матч мира, Уфа-Оренбург, вот, о котором можно, конечно, отдельно поговорить. И как раз, когда я обратно возвращался, был этот матч, я поэтому прилетел и уже видел только обзор. Но, тем не менее, результат 1-1 показывает, что две команды, которые что-то более-менее в Еврокубках показали на прошедшей неделе, да, друг с другом уже не в силах были биться там за победу полноценно. В любом случае...
Ну, почему? Биться-то они бились, там и травмы были.
Травмы, к сожалению, да. И Крыховик, я так понимаю, травмировался.
Да.
Ну и надо сказать, что наконец-то появились Антон Миранчук и Смолов в составе Локомотива. Ну, вышли они на замену. Другое дело, что, ну, по крайней мере, если верить тем, кто игру смотрел, им еще восстанавливаться и восстанавливаться.
У них есть 2 недели. Они же не вызваны сейчас в сборную, насколько я понимаю.
Не вызваны. Не вызваны. Более того, если уж мы... Ну, о сборной мы отдельно еще поговорим, не буду останавливаться. Я просто отметил здесь именно Миранчука, потому что Миранчук вообще, ну, в общем, да, так понятно, что это фотографы еще стараются, но вот он все время в окружении сразу нескольких футболистов, либо Краснодара, либо Ювентуса. Миранчук действительно показал с Ювентусом какой-то класс. Или ты не согласен, что он показал класс прям такой хороший европейский?
Ну, он показал действительно хороший класс, но и, собственно, я просто думаю, что если что-то в этом есть новое, то он показал его не вдруг, а, видимо, тогда, когда и стремился. То есть, когда человек может сыграть свой очень хороший матч, когда сам этого хочет, вот это действительно уже класс. Это не просто талант и способность блеснуть, это нечто большее. Но я поверю Миранчука, когда он станет игроком состава сборной России.
Если станет.
Нет, когда станет.
Ну, всякое бывало. Были у нас футболисты, которые вот в сборной почему-то не заиграли. Были, наоборот, те, которые только в сборной играют.
Миранчук не заигрывает в сборной только по одной простой причине. Потому что в сборной есть место только для одного игрока такого плана, и Головин его существенно сильнее в данный момент. В том числе и с точки зрения того, что он гарантированно показывает. И он уже занимает это место и показывает необходимый уровень. Ну, двух футболистов такого созидательного плана и обороняющихся, при всем уважении к Головину, в этом качестве все же не так, как он, допустим, оборонялся на позапрошлом Евро в составе команды Слуцкого, где был опорным полузащитником. Ну, просто другая позиция. Вот. И пока так, то, соответственно, вот место там только одно. То есть Миранчук должен хотя бы встать вровень с Головиным.
Да, но в любом случае...
Или заставить переделать.
Если бы ты делал ставку, что называется, уедет этой зимой Миранчук или не уедет?
Я даже об этом не думаю. Я не считаю необходимо это прогнозировать. Прогнозировать можно, допустим, форму, прогнозировать можно успех команды, прогнозировать можно, допустим, количество голов в чемпионате. Но как прогнозировать сделку, я не знаю.
Но,
Тем более, что фигурантов сделки пока не существует. Если бы мы знали, допустим, что есть, допустим, такой-то покупатель на Мирончука и такая-то загвоздка, можно было бы как-то оценить вероятность, но покупателя нет.
Ага.
И я думаю, что не будет.
А тут возникли, да, некоторые подробности.
Не будет исключительно потому, извини, что я закончил мысль, что Мирончук заигран в Еврокубках, и при этом он не хочет ехать абы куда.
Да.
Так что, наверное, я с трудом представляю. Ну, я не знаю. Ну, вариант совсем не остается. Ну, может быть, там сейчас Лестер Мэдисона куда-нибудь продаст и скажет, а вот нам Мирончука, пойди-ка сюда. Как оценить вероятность этого случая? Я думаю, что Лестер такая глушь, там, не знаю, даже о Мирончуке, знаешь.
Ну уж. Глушь.
Ну, я шутился, конечно.
Ну, если говорить...
На минималочках.
Да, если, опять же, говорить о заинтересованных, тут я с тобой полностью соглашусь, хотя бы даже из интервью, которое взял Рабинер, кстати говоря,
у бывшего, извините.
Назовешь, как на Рабинера.
Сразу, да, у меня капкан, да.
Да, а у бывшего директора, да, там, финансового или какого там директора Монако, который как раз брал...
Васильев,
смешно. Да, Васильев, все правильно, который как раз покупал... в Монако Головина. И из этого интервью, в общем, становится понятно, что во многом Головина взяли, потому что вот, ну, свой.
Чтобы да? было с кем поговорить.
Чтобы, ну, в некотором смысле, да. Такое ощущение, по крайней мере, сложилось. Ну, они не жалеют об этой сделке. Они считают, что ее все равно там удачная, успешная, что все равно вырос в цене. Да. Но, тем не менее, вот они заплатили за нее больше, чем рыночная стоимость тогда. Во многом потому, что вот он был для них, ну, какой-то свой.
Но не нужно путать рыночную стоимость капусты для Росгвардии. Капуста везде одинаковая. Рыночная стоимость футболиста. Рыночная стоимость футболиста, если вы думаете, что это назвать трансфермарк, то это вообще абсолютно воображаемая величина. Стоимости вне сделки не существует. Уникальный продукт, уникальный товар, понимаете? Это как вот если там вы как произведение искусства. Не потому, что футболист произведение искусства. Иногда это в первую очередь подработал. Вот имеет уникальное. Это человек, да, он не на 3D-принтере отпечатан, даже очень хорошим, может быть. Это не автомобиль Mercedes, который стоит именно этих денег, вот эта модель в этой комплектации. Нет. Вот я, на самом деле, у меня, я думаю, что совсем другой футболист Локомотива может ехать гораздо раньше Мирончука и с гораздо большей степенью вероятности. Это Баринов.
Угу.
Да, потому что Баринов – это футболист разносторонний. Это не игрок, который либо ключевой, либо сидит, или уходит на замену. Это футболист, который может быть использован в любой команде трансформера. Это современным образом тюнинг. Вот это действительно Мерседес. Ну, может быть, не Мерседес, но может быть, это там, я не знаю, какая-то, может быть, Тойота, может быть, какой-нибудь Ниссан, джип какой-то, но тем не менее, это современный, современный тюнингованный, Toyota, молодой.
Которые нашли себя везде, вот эти пикапы.
Это современный тюнингованный, молодой, мощный физический опорный хав, который может сыграть на 3-4 позициях, зависит от конфигурации игры. Это валюта, да. А Мирончук – это уникальный футболист, который, в общем, вокруг которого надо строить игру команды. Локомотив построит вокруг Мирончука. А будет ли это делать... Кто у нас остался? В Монако уж тоже Головин. Значит, у нас есть русский владелец Абрамович. Ему вряд ли потребуется. У него там сейчас другие ситуации. Он не может сейчас никого купить даже, если захочет. Еще есть Витес с русским тренером, которому не по карману Мирончук. Да вот, собственно говоря, и все.
Ну, и Витес, наверное, не тот клуб, в который Мирончук хотел бы уходить.
Я говорю о том, что есть вот, если говорить о том, кто готов поверить, ну, да, Мирончука, да, и взять на себя эти риски, в силу того, что они хорошо его знают. Или они могут желать этого каким-то другим образом. Поэтому я думаю, что это крайне маловероятно.
Ну, раз уж мы заговорили, давай просто отметим, что у Баринова тоже травма. И вот есть информация, что у Головина тоже какая-то травма, у него там какие-то неприятные ощущения.
Да.
Вот непонятно, будет ли он играть в Бельгии.
Конечно, ну, обязательно будет, куда он денется.
То есть,
он для этого приехал.
Только...
Но он не такой, что
стоит,
Черышев, а?
Стоит рисковать здоровьем Головина в этой игре, которая, по сути, ну, там, не решает выхода, да, задачу.
Да, Головин, я, конечно, не знаю. Я, может быть, не дай бог, там что-то и более серьезное, чем недомогание после ответственного матча, где Головин привел себя хорошо и сыграл первый, сколько я знаю, до последней минуты. Вот. Но если это просто вот такая ситуация, то я тебе уверяю, здесь вопрос не в том, кто будет рисковать здоровьем Головина, а просто кто рискнет своим здоровьем, чтобы не поставить Головина на такой матч. Это серьезный риск. Головин, на самом деле, парень жесткий. Я тут в этом убедился косвенно. Но об этом я сегодня не буду рассказывать. Вот.
Не будет.
Я скажу в четверг в футбольном клубе у себя на Ютубе, скорее всего.
Да. Анонс. Ну, давай тогда поговорим на другую тему, которая тоже связана с прошедшим туром. Это ЦСКА. Это такая волевая победа и волевые слова, скажем так, тренера ЦСКА, которые сказаны были вроде бы и в адрес судей, но Гончаренко утверждает, что судей, по крайней мере, он там оскорбить не хотел.
Во-первых, там оскорбления судей и нет. Оскорбление с точки зрения какого угодно кодекса – это строгая вещь. Это значит сказать, что, вот, допустим, ты и не петух гамбургский, да, что, в общем, может быть... Как известно, Станислав Белковский однажды доказал, что он не хотел оскорбить человека, когда назвал его словом «чмо». Вот. Сколько я понимаю, там он сказал, что это аббревиатура, это, он имел в виду, что это человек морально какой-то вот образованный, морально какой-то еще «о». Вот. А слово «чмо» в словаре нет. Ну, как еще... Похожая ситуация была, допустим, с Виктором Шендеровичем, который кого-то назвал «еху».
«Еху», да.
Это животное оказалось еху. Невозможным принять за оскорбление суду. Слова Гончаренко тоже не могут признать оскорблением. Они могут признать оскорблением общественного вкуса. Вот, и...
Нецензурная брань это называется.
Да, да. Нецензурная брань, которая оказалась в эфире по недосмотру многих людей. Но сколько мы виноватым, в этом может быть признан теоретически только Гончаренко. Понимаешь, я просто хочу сказать, что... Я сегодня буквально, я был сегодня на занятии нашей школы «Игры Сеньор». Вот, там у нас по понедельникам сейчас свободный доступ. Мы пытаемся набрать старшую группу. У нас очень много детей маленького возраста, а старшей группы нет. И вот мы пытаемся ее набрать, давая возможность смотреть, как у нас работают тренеры. И вот пришел отец с ребенком. Ребенок играет, а отец смотрит. Мы с отцом разговаривали, он говорит, что вот по поводу мата. Я говорю, ну послушайте, вы смотрите YouTube, ваш ребенок все равно узнает эти слова, пускай он их узнает рядом с вами, и вы объясните ему, когда ими пользоваться или не пользоваться. Это как минимум вот так устроено. Он говорит, да нет, я об этом вообще, говорит, не говорю, потому что если бы вы знали, как они разговаривают, играя в песочнице периодически...
Вот. Ну, вы не знают они эти
понимаете,
слова.
Понимаете, не просто дело, что знают или не знают. Я сейчас говорю не о детях. Я говорю о том, что около футбольного поля, к сожалению, другими словами редко разговаривают. Не доходят другие слова, понимаете? Не доходят. Так или иначе. И меня вот тоже многие... Это ошибочно. Но многие считают меня интеллигентным, образованным человеком. У меня незаконченное высшее образование. Я так просто вверхов понахватался, как говорил про себя Левша Лисковский. Это у меня так глаз пристрелявший. Вот. Но многие считают меня интеллигентным человеком. Когда играет моя команда, я стою около футбольного поля, извините, я разговариваю другими словами. Не могу ничего с этим поделать. Все остальные точно так же разговаривают. Это не то место, где демонстрируется образование или еще что-то в этом роде. Поэтому Гончаренко не нарушил абсолютным образом ничего, кроме некоторых ханжеских установлений, ханжеских по смыслу установлений современного общества. Это было сказано под трибуной. Это совершенно случайно попало в эфир. Вот. Ну, что сделать?
Сам посыл, который он заложил в свои слова, тебя не смущает?
Нет.
То есть, эй, судья, попроще лицо сделай. Это норма.
Ну, я же не знаю, что там у судьи было за лицо. Ну, же действительно такие были сложные вещи, что иначе сказать было невозможно. Ну, что такого особенного-то? У него были основания быть недовольным судьей. А что он должен сказать? Товарищ судья, согласно параграфу 32.1, нет, так не разговаривают. Так не разговаривают. Он по понятиям... Послушайте, я точно так же... Может, кто-то не помнит, может, я этого радио не говорил, но когда Симак сказал своему помощнику, не надо с этими козлами спорить, или что с этими козлами спорить, я тоже считаю, что Симака было не за что наказывать, тем более дисквалификация на один матч. Послушайте, Симак успокоил человека, который был настроен агрессивно. Он сказал в сторону, ему попало в камеру. Что теперь интересно? Судья, этого судьи-то не слышали.
Ну, тем не менее, давай просто скажем, что в последние недели...
Симак сам человек, в общем, ну, придерживающийся гипертрофированных признаков вежливости, и, как известно, он не употребляет обсценной лексики. А в обсценной слово «козлы» потянул, видите. Вот я сказал бы междометие парочку, и было бы проще все.
Угу. Ну, опять же, да, давай еще расскажем, что у ЦСКА были непростые недели, и вообще вряд ли они будут простыми в ближайшее время, учитывая то состояние
быть
команды.
Быть тренером ЦСКА последние 7-8, это не ругаться при этом матом, это невозможно.
Это правда. Я на самом деле тут тебя, ну, видишь, так немножко выуживаю как-то на то, чтобы ты хоть что-то его осудил. На самом деле я полностью поддерживаю, что то, что он сделал, в общем-то, наверное, принесло результат.
Еще к тому же. Может извиниться перед женщинами 9 метров
экрана телевизора,
да,
он уже это сделал.
И сказать, что я виноват, потому что это попало в ваши уши. Да, действительно. Но это произошло помимо его воли. Это неосторожность.
Приходит много вопросов. Давай, ну, просто раз уж про ЦСКА. Спрашивают, у ЦСКА остались хоть какие-то хотя бы математические шансы попасть в плей-офф Лиги Европы? Ну, тут это вопрос
давайте
математики.
Вы сами
да, там есть 0,0, в общем,
простое,
там сколько-то, да,
простое сложение.
Но, в общем, нет.
Да.
Ответ нет. Это, во-первых. А во-вторых, ну, на твой взгляд, почему такой провал? Просто сделана ставка на чемпионат?
Ну, история про ЦСКА в данный момент, извините, что про лошадь, но просто это из пословиц той слова не выкинешь. Это история о том, как один цыган пытался приучить свою лошадь вообще не есть. И почти приучил, но та померла просто. Ну, что поделать, если вот денег на игроков, на укомплектование игроков все меньше и меньше.
Прочитал сегодня у Федора Смола в интервью, который по этому поводу говорил, что вот про ЦСКА он говорить не может, а про Краснодар, на его взгляд, произошло следующее. Краснодар настолько уже был в Лиге Европы головой, да, эмоциями всем, в Лиге Чемпионов, простите, да, что когда он попал в Лигу Европы, то произошел какой-то глобальный недонастрой, да, то есть они ожидали одного, получили, да, ну, сейчас мы тут одной левой в Лиге Европы у нас получится, а в итоге получилось то, что получилось.
Максим,
а только сейчас они
оклемались. Я тебе больше скажу. Параллельно произошел другой глобальный процесс. Действительно, в Лиге Европы клубы российские уровни 3-4 места, но даже играя без какой-то супер максимальной отдачи от первого, сейчас мы, если мы сейчас не соберемся, не покажем лучше, мы не увидим. Такого не было. Можно было допускать ошибки, можно было в итоге не попасть, но попасть в безнадежное положение, в сложное положение после двух туров без очков. Просто играя, демонстрируя свой уровень, да. Такого не бывало раньше в сельском клубе. Тем не менее, это, я не думаю, что проблема настолько, как и в случае, это проблема того, что вот относится как обычно, а класс уже другой. Уровень футбола клубного в России снизился. Снизился.
Ну, к счастью, Краснодар набрал 6 очков, и у него комфортно.
Мы это видим повсеместно сейчас, вообще говоря. Почему говорить мы о том, что ЦСКА потерял шансы. ЦСКА первым потерял шансы. Я лично убежден, что нет никаких шансов на продолжение борьбы в Еврокубках Локомотива. Реальных. Математически, конечно, есть. Я думаю, что очень проблематично «Зениту» будет выйти из группы, куда бы то ни было. Вот, хотя на Лигу Европы, в общем, наверное, процентов 10 есть. Вот, я думаю, что и у Краснодара отнюдь не все, слава богу. Вот, там все еще очень непросто. Им вообще играть дома с Базелем, то в гостях с Хетафе. Они те и другие впереди. Базель тупо сильнее, еще не обеспечил себе ничего. А, по-моему, не обеспечил. А Хетафе, ну, Хетафе будет играть дома. Они вообще-то в гостях Краснодар победили. Поэтому, если говорить...
Но настрой все-таки будет у Краснодара, наверное, другой, я надеюсь.
Это будет декабрь. Леонардо Ди Каприо уже к нам придет.
Ди Каприо.
Да, так или иначе. Поэтому я еще раз говорю, мы расклад не в пользу наших клубов. Ни в одном из случаев. У ЦСКА он закончен, у Локомотива он объективно безнадежный, у остальных команд, ну... Вот,
не, ну на Лигу Европы-то Локомотива не безнадежный.
Безнадежный.
Почему?
Я тебе говорю безнадежный.
Слушай, ну ты говорил это перед первым матчем с Байером, но тем не менее...
Так ничего и не изменилось. Я же сказал, что они не наберут ни одного очка.
Ну, тоже верно. А, тут все спрашивают, почему ЦСКА не борется за Лигу Европы. Неужели им деньги не нужны от Лиги Европы? Вы знаете, есть расчеты. Я просто сам не получал доступа к финансовым документам, поэтому могу не знать этого наверняка. Но, тем не менее, судя по тем расчетам, которые делают некоторые аналитики, скорее финансовые, чем футбольные, Лига Европы скорее затратное мероприятие, если не доходишь до какого-то очень высокого уровня, чем доходное. Поэтому...
Максим,
я не думаю, что...
ты повторяешь ошибку очень многих аналитиков недальновидно.
Я только повторяю.
Что, да, еще потому раз. Что в данном случае, как раз вот я говорил, что говоря о шансах, надо просто сопоставить количество очков и простые вероятности. А в данном случае ситуация чуть более сложная. Потому что, вот, например, у нас вышли в Лигу Чемпионов две команды, например, да, а они получили разные деньги за попадание в Лигу Чемпионов. Почему? Потому что они разные результаты показывали на протяжении последних лет в Еврокубках. И чем больше клуб набирает очков в Еврокубках, скажешь, хочет Лигу Чемпионов попасть? Это уровень рентабельности для ЦСКА, правильно?
Да.
Попасть, там очки какие-то и так далее. Так вот, попадая в Лигу Чемпионов, показав до этого разные результаты в других Еврокубках, во всех абсолютно Еврокубках до этого, ты получаешь разный коэффициент участия сразу стартовый. И это очень важно. Другой бонус ты получаешь за попадание. Вот и все.
То есть, даже если ты в Лиге Европы выступаешь слабо, это потом тебя ухнется в Лиге Чемпионов когда-нибудь.
И ты получишь деньги.
Да. Ну, все хорошо, понятно, но тем не менее.
Для ЦСКА сегодня разница там плюс-минус $1.5 миллиона или евро, извините, евро, это существенные деньги, конечно, существенные. Безусловно, существенные. 1.5 миллиона евро – это Магнус Норман. Маркус, на секундочку. Маркус Норман в Ростове, да. Самый дорогой, кстати, пока там игрок. Ну и что, это
мало. Самый дорогой много? Из тех, кто приобретался. Это важно.
Ну, самый дорогой, надо, если кого купались под контракт, наверное, тоже можно оговорить. Хотя я не думаю, что он дороже реально там Еременко или Попов. Они замечательные футболисты, но Еременко же хотел купить Локомотив и не купил. А больше и не просили за него, но вообще на свободном трансфере. В общем, короче говоря, все это сложные материи. Есть абсолютно реальные резоны для того, чтобы пытаться завоевать очки в Лиге Европы. Да хотя бы потому, что, опять-таки, невозможно готовиться бороться за Лигу Чемпионов и иметь команду, которая не может играть на два фронта. А если ты ее готовишь, то она должна иметь эту практику, иначе она закисает. Вот и все. Вот ЦСКА такой банды, прямо скажем, нету, но тут другой резон, очки. Они нужны, они считаются.
Поехали дальше. «Зенит» одержал дежурную победу над «Арсеналом» и оторвался уже на такое количество очков, которое...
На 5 от «Локомотива», если не ошибаюсь, и на 6 от «Ростова» и кого-то еще.
От всех остальных,
да, что называется.
Если опять же, да, говорить о том, насколько это решающая или нерешающая вещь, такой отрыв, если этот отрыв сохранится до перерыва в чемпионате?
Ну, я думаю, что... Если такой отрыв сохранится, то это еще не чемпионство. Потому что в «Локомотив» будут возвращаться травмированные футболисты. Потому что «Локомотив», как мне кажется, абсолютно иллюзорный шанс на продолжение борьбы в Еврокубках. А у «Зенита» они все-таки существуют. Если «Зенит» пробьется в Лигу Европы, то тогда он должен будет поломать свою подготовку к сезону. Он должен будет играть в более жестком графике в Лиге Европы сразу.
Так или иначе. В Лигу чемпионов ты даже не веришь?
Да это просто исключено. Это просто закончена песня, хватит уже. Вот. И не было такой истории. Вообще не было. Забудь.
Вот. Как забыть этот матч?
Какой?
С Лейпцигом. С Лейпцигом, Зальцбургом, да. Сказал, да. С Лейпцигом. Поэтому... Как его забыть?
Да, не
скажи, скажи, как про его забыть?
Говорят, забыть. Шансов не было на продолжение борьбы Лиги Чемпионов. Поэтому, о чем мы говорили. Поэтому, если 6 очков, ну, с «Локомотивом» еще играть.
Мой хороший старший товарищ, болельщик ЦСКА, поэтому он, в общем, в равной степени хладнокровно смотрел на матч «Зенита» и «Локомотива». Он такую формулу выдал. Вот, когда матч «Локомотива» с «Ювентусом» смотрел, да, отвечая на вопрос, мог ли «Локомотив» в этой игре выиграть? Ну, по такой игре мог. А мог ли что-то сделать «Зенит» в этой игре? Ничего не мог. Почему он так беспомощно смотрелся, Вась?
«Зенит». Потому что «Лейпциг» сильнее по всем статьям. Не оглушительно, но по каждой из этих самых статей «Лейпциг» сильнее.
Быстрее, выше,
быстрее,
сильнее.
Футболисты яснее понимают свою задачу. Тренер на порядок сильнее. При всем уважении к Сергею Симаку. У них совершенно разное образование тренерское. У них образование тренерское из разных эпох.
Ну, я все-таки верю в проблемы Леона. Я верю в то, что португальцы по зубам «Зениту». Я в
Лиссабоне нет.
До последнего. Еще и потому,
в
что
в Лиссабоне в последнем туре нет.
Потому что я очень хочу, чтобы «Зенит» вышел в следующую стадию Лиги Чемпионов, чтобы он потерял там все силы и чемпионатом пожертвовал. И «Локомотив» тогда появится шанс. Ну, я надеюсь. Вот моя мечта, вот мой план, если
хочешь. Потому что там, к сожалению, ну, «Зените» главный мыслитель Дзюба, вот, который...
Мыслитель?
Он же главный спикер.
А, ну, спикер и мыслитель, это все-таки...
Он высказывает мысли. Там самый...
Практически, может быть, он добавится, как пресс-атташе команды, кстати.
Послушай, Максим, самая известная фигура под названием мыслитель сидит на крыше Нотр-Дама. И это, в общем...
Если еще сидит.
Чудовище. Простите. Нет, сидит, она каменная. А это каменная такая штука, дылда, которая... Ну, нет, нужно изображать дьявол, но, в общем, это очень некрасивое, горбатое, да, существо, да. Поэтому вот это называется мыслитель. Это и такое слово не обидно и не комплиментарно. Дзюба же предложил посчитать, сколько стоит «Лейпциг», сколько стоит «Зенит». Но он никогда не предлагал это посчитать накануне матча чемпионата России.
Например, сколько стоит «Арсенал», да, «Тульский», да, и «Зенит».
Да «Тамбов» стоит вообще меньше, чем у того быстрого из кармана достал, если разобраться.
Ну, это недоказанная история.
По легенде. Хотя свидетели найдутся. Это не важно, если уж на то пошло. Ну, в любом случае, я извинюсь. Вот. Поэтому вот простая история.
Ну, тем не менее, «Зенит» хоть и не очень яркий матч, но выиграл у «Арсенала», обеспечил себе какой-то комфортный более-менее отрыв.
Молодцы.
Ты в своей реплике, в своем выпуске «Near Bird», сказал, что вот у Ливерпуля такой отрыв, что теперь это он проиграет чемпионат.
Да.
если он его не выиграет, да. А про «Зенит» такое сказать пока не можешь. Не тот это отрыв? Ну, или не тот,
надо,
не та команда?
Надо объяснить, говорить, что «Зенит» не «Ливерпуль».
Так.
Ну, а как это? Ты, «Зенит» и не «Лейпциг».
Даже.
Да, вот и все. Кстати, мало кто помнит, но ведь Фермин как-то торговал «Зенит», когда Фермин еще даже был не до конца обтатуирован и играл в Германии, и даже не был центрфорвардом постоянно. Угу. Своеобразным центрфорвардом. Да. Очень хотели его приобрести.
Слушай, ну, многие цитировали слова Вадима Евсеева, который сказал...
Ливерпуль может рассчитывать на то, что он потеряет очки только в самом крайнем случае, а «Зенит» нет.
Ну, мы еще вернемся, я надеюсь, к Ливерпулю, потому что матч был действительно потрясающий. А Вадим Евсеев сказал слова, что футбол это где голы, что ли, забивают? Нормально сыграли 0-0.
Цель футбола – забитие голов?
Да, забитие голов, что ли? Как ты отвечаешь на этот вопрос?
Ну, ты понимаешь, мне, с одной стороны, невероятно симпатичен Вадим Евсеев как человек. Вообще-то, когда он играл в футбол, он, вот он позиционировал себя как человек-мыслитель. Такой человек, который...
Запомнился он другим, но тем не менее.
Он на секундочку всерьез говорил, это была не шутка, это не в компании. Он говорил, сказал, что он, возможно, хотел бы стать мэром Мытища. Ну, тогда, в общем, это было наполнено другим смыслом. По имени до работы мэром Мытища. Угу. Но он действительно говорил. Но я, в общем, мне не кажется, что Евсеев серьезный тренер. Я вообще считаю ошибкой то, что он работает в Уфе для Уфы. При всем уважении к Евсееву. Я считаю, он мог бы работать в команде, которая показывает результаты, но для Уфы, как мне представляется, тренер, который считает, что цель футбола не в забитии голов, и играет так, как он играет, это в каком-то смысле гибель Уфы, потому что Уфа обязательно должна продавать игроков.
Я просто напомню, что...
То есть, ну, из своих ворот не продать игроков. Игроки продаются атакующие.
Уфа набрала в этом сезоне 4 очка на выезде, и все эти 4 очка – это 4 ничьи нулевых. То есть все 4 очка, которые набрали, это 4 нулевые.
Когда не забили. Когда, да. Все, когда не пропустили, вернее.
Да.
Не забивали. Вот, совершенно верно. Уфа позиционируется, об этом говорит Шамиль Газизов, менеджер, ну, фактически управляющий, да, Уфой. Он как бы харизма Уфы, потому что, посмотрите, мы вот этого футболиста довели до такого уровня, такого возле такого уровня. Но последние пару лет футболисты ценят только Гончаренко, который знал их лично. Плюс «Динамо» оказался
игрой. Ну, Обликова все ценят, мне кажется, уже.
Ну, Обликов чуть раньше все-таки. Обликов еще... Ну, это та команда, которая пробилась в Еврокубке. В ней раскрылся Обликов.
Да.
А сейчас, ну, извините, Дивеев, при всем к нему уважении, на этой стадии жизни, Дивеев мог купить только ЦСКА, которому нужно на рубль пятаков.
Ну, Слая вот купил
«Динамо». И Гринченко, который его знает. Ну, Игбун, да, Игбун. Ну, там «Динамо» накупило вообще. Там «Динамо» такой шопинг совершил прекрасный, что... Там, я думаю, еще и кто-нибудь сядет по этому поводу.
Никому не желаем мы тюрьмы.
На скамейке запасных, я о чем говорю. Максим, ну что ты...
Пугаешь так, меня
нет.
Своими фразами. Но,
кстати, вот сейчас обсуждают все. Честное слово, простите, забыл. По-моему, Максим Алонов... Нет, не то. Кто-то написал, что Кирилл Новиков, утвержденный главным тренером «Динамо» теперь...
Ну, вот спрашиваю, кстати, удержится, нет?
Брутально. Долго так говорит на скамейке запасных про своих футболистов. Ну, кто-то же это услышал, кто-то же это написал, и против этого никто не возражает, и этим восхищаются. А почему нужно осуждать Гончаренко, который...
Нет, а что он сказал такого?
Ну, я же
могу
сказать в этом эфире.
Не, ну, ты можешь иносказательно...
Ну, он точно так же при лялякивая сказал, что вот как я могу от них этого требовать, если они этого интервью сделать не могут. В таком смысле было выражение, да. Угу. Как я могу, что-то в этом роде. Но опять-таки, вот я же не говорю о том, что прав или не прав Новиков, хорошо это или плохо, то, что эта самая реплика с теми же самыми междометиями вызывает, в общем, почтение. Угу. А Гончаренко, собственно, отличается только тем, что она попала в эфир.
Ну, я, как уже говорил, был на матче Уфа-Оренбург. Я, на самом деле, во многом полетел на Вилкова, конечно, посмотреть. И
Михаил, у вас есть персональный поклонник.
Я, более того, я летел с ним обратно в одном самолете. Я, честно говоря, аж крякнул, когда увидел его.
Что ты сделал?
Крякнул. Ну, в смысле так. Вот.
Максим, ну вот, во-первых, сначала сказал, теперь же, вот еще только объясни мне смысл слова «кряк». Это именно то самое слово, которое нужно мне объяснять, честно
говоря. Ну, кроме всего прочего, он просто понятно, что за матчем ЦСКА-Зенит все следили, увидели его ошибки, но то, что он показал в игре Оренбург-Уфа, в общем, не сильно отличается от того, что было, потому что там...
А он что, не пережил стресс, что ли, за эти недели?
Наверное, пережил.
Пережил.
А, ну, наверное, там была игра рукой.
Он думал, что его никто не видит.
Там была игра рукой, и там был прилетевший локоть в лицо Деспоту. в штрафной площади, в атаке на последних минутах, ну, пенальти, второй, по крайней мере, 100%. Я думал, что и первый 100%.
Многие об этом мечтают, швырнуть локоть в лицо деспоту.
Деспоту, да-да-да. Но в итоге, когда я увидел, что не поставили пенальти, не зафиксировали игру рукой в штрафной Ливерпуля, в игре с Сити, я уже как-то не так однозначно смотрю на то, что Вилков не эту руку не зафиксировал, не свистнул, так сказать. Ну, деспот, кстати говоря, поехал в сборную Сербии, с чем его и поздравляю. Новая форма сборной России, скажи, пожалуйста. Форма не спортивная, а
ну,
форма...
Ну, по этому поводу оттянулись с Орехом в пятницу утром. Но я считаю, что... Ну... Вот на форме сборной Германии Адидас полоски местами не перепутал.
Не перепутал. Не поменял. Может быть, он здесь тоже не перепутал.
Я придирчиво отношусь к вопросам формы. Мне эта форма не нравится. Я не считаю, что она должна мне обязательно нравиться. Но, по-моему, форма так себе очень.
Я предлагаю сборной России попросить форму Эгриси. Если вдруг...
Ну, кстати, забыли сказать, что ведь
давай,
у нас, да, забыли совершенно, что 16 ноября у нас матч между нашей сборной и сборной Бельгии. И вот аналитики украинской конторы «Марафон» прогнозируют на это событие на победу России коэффициент 3.64, на победу Бельгии коэффициент 2.06 и на ничью 3.76. Ну, в общем-то, называется игра на три результата.
Ну, игра на три результата.
Мне представляется, да, что это очень такое интересное, такое интересное испытание для сборной России, потому что, конечно, надо играть на победу, чтобы просто понять, что ты можешь.
Слушай, ну, откровенно говоря, состав Бельгии сегодня по именам выглядит настолько мощнее. Как сказал бы Дзюба, в 5 раз дороже стоит.
Да, но здесь уже мы можем говорить скорее не о менеджерских усилиях, а, допустим, о качестве спермы. То, что все-таки уродились люди бельгийцами, так или иначе, гражданственные или... А там подался же королевство. Да?
Подданство.
Подданство. Вот. Ну, что же теперь сделать? Чего у нас не хватает? Где у нас?
Слушай, ну, хотя
бы... Мадам Ломоносова закрыла производство в Архангельской области, да?
Да дело не в том, что даже там хватает или не хватает, а состояние этих ребят, которые сегодня приехали в сборную. Даже половина полутравмированные, половина...
Сборная России играет с соперниками уровня Бельгии, мешая им играть в футбол. Мешать можно и... Ну, почему Зобин играет в середине поля сборной? Потому что он умеет мешать. Почему он играет так в «Спартаке»? «Спартак» потому что играет с командами более иных амбиций, иначе себя из них позиционирует, должен играть на победу. Поэтому Зобнину нет места в центре поля. Он нет, у него нет паса достаточно качественного, у него нет удара, он не угрожает прорывом. Где он должен играть? На краю должен играть, да.
То есть,
там, кстати, я думал, что, может, даже топ-игрок будет.
Если я правильно понял, букмекеры считают самым вероятным исходом ничью.
Ну,
нет,
победа Бельгии 2-0-6.
А, 2-0-6
еще победа Бельгии. Еще раз, аналитики марафона, да, они оценивают вероятность победы России коэффициент 3.64, победа Бельгии 2.06 и на ничью 3.76.
То есть наоборот.
Ничья наименее вероятность. Ну, почти такой же, как победа сборной России.
Примерно.
Да, я думаю, что поставка России не проиграет.
А я, честно говоря, думаю, что ничья очень вероятный исход, просто потому что Бельгия не самый в этом смысле умеющий там, команда, которая не лучшим образом играет в позиционную атаку, как мы видим, против сборных каких-то, которые умеют закрываться, долго мучается с ними. Но другое дело, что Россия не будет закрываться. Вот в чем дело.
На своем поле, так как со Испанией на чемпионат мира, конечно, закрываться не будет. Может быть, как с Хорватией. Но я думаю, что здесь ничья менее вероятный, не такой вероятный исход, потому что ничьи бывают разные. Бывают две команды, вот две команды, даже с разницей в классе, но команды, которые умеют играть прагматично. А Бельгия не умеет играть прагматично. Если вот как бы матч команд, где стрелка колеблется и ни в чью пользу не склоняется. Это тут вероятная ничья. А с Бельгией ничья, если вы поровну забьете.
Слушай, ну ты как человек, который за Реалом следит, как азартом сейчас себя чувствует вообще?
Ну, это... Я думаю, что это как раз не показатель.
Нет, здесь ну...
Даже... Ну, не фонтан, но приезжает, тем самым приезжает в сборную Бельгии, азарт едет к себе домой.
Угу. И, может быть, даже психологически, наоборот, ему легче будет, да?
Ну, должно быть тогда. Там брат его...
Да, ну, Дорога. Братья Азары, да. Еще одна тема, о которой хочу с тобой поговорить, конфликт якобы Сари и Криштиану Роналду два раза.
Это конфликт Криштиану и времени.
Ну-ка, ну-ка. Почему
он
это?
Он стареет.
Ну, Сари тоже не молодеет.
А Сари все равно, он работает мозгом.
Ну, ты знаешь, Криштиану тоже играет мозгом.
Пока он не возьмет в ассистента человека фамилия Альцгеймер, можно... Это случится не скоро, если вообще случится.
Слушай, ну, Криштиану тоже играет мозгом. Нет?
Вот нет. Играть мозгом нельзя играть на этой позиции.
И мозгом можно.
А в футбол и Ювентус играет интенсивно достаточно. И... Но я не вижу в этом ничего удивительного, потому что я думаю, что придет... Вот если весной будет Криштиану требоваться ему замена, даже пусть и по субъективному мнению Сарри, ну тогда это о чем-то будет говорить. Криштиану уже года три, наверное, осенью играет очень посредственно относительно себя лучшего.
Угу. Ну, тем не менее, когда такой конфликт возникает, почему клуб... не штрафуют Криштиану, как ты думаешь? Вот у тебя футбольная команда, ты знаешь, вот у тебя есть звезда, да, какая-то, да. И он вот поругался с тренером. Ты положен штраф, а клуб его не штрафует. Как так?
Ну, у нас нет штрафа, потому что нет контрактов.
Так.
Для начала. Но бывают случаи, когда человек неправильно себя ведет, и он потом не попадает в состав пару раз. Конечно. Нет, в данном случае, ну, понимаешь, что это Криштиану, все понимают, что это Криштиану. Он добился того, чего он добился, за счет того, что он относится к себе как к перфекционисту. Он переоценивает свои возможности и стремится к ним, переоцененным. Ну, да, вот он, теперь его, собственно, подобная оценка своих возможностей приводит к тому, что он не понимает, почему его меняют.
То, что он сел в машину до конца матча и уехал со стадиона, это пощечина команде?
Ну, поскольку это не физическая пощечина, то это просто то, обиделась команда или нет. Я думаю, что нет.
А, ну, тем не менее...
Криштиану нарцисс, это все знают.
Ну, да.
Ну, что такого удивительного?
Ну,
да,
он воспринял это болезнь. Это как, ну, как там, наши недостатки, это продолжение наших достоинств. Ну, у Криштиану это прям гипертрофировано. Вот этот же перфекционизм, он же его сделал таким, как он есть.
И он да, же... да, совершенно верно. Это ничего нового Криштиану мы тем самым не узнали. Сарри мудрый человек.
Ну, говорят, у него, по крайней мере, Сарри сказал, что у него проблема с коленом есть некоторая. Но это говорит Сарри, а не Криштиану. Вот это тоже, на это надо обратить внимание.
Ну, Сарри считает, что у Криштиану повышается опасность получения травмы.
Типа он его бережет.
Да.
Да, ну, теперь давай поговорим все-таки о матче Ман-Сити-Ливерпуль. Потрясающий, конечно, клуб.
Да, замечательный экран.
Потрясающий клуб, который, ну, как говорят... переиграл Пепа. Ты согласен с такой формулировкой, что это именно клуб переиграл Пепа, а не что-либо другое?
Ну, команда Клоппа сейчас лучше команды Пепа, в принципе, сейчас, да? Вот. И команда Клоппа вообще еще ни разу не отдала команде Пепа очков на этом стадионе. Вот. Поэтому я бы не стал так педалировать на том, что Клопп вот именно в этом матче переиграл. Во всяком случае, я не думаю, что Клопп рассчитывал на то, что Фабиньо так плюнет издали. Вообще, так получилось, что я... Это все в начале игры было, и меня немножко отвлекли в этот момент. Uh-huh. Я увидел этот гол издали. Телевизор от меня находился в метрах в семи. И, честно говоря, первый мысль, который у меня возник, я подумал, а что Александр Арнольд делает в середине поля? Это, в общем, была большая неожиданность. Ну, и, наверное, люди... Во-первых, может, Фабиньо не умеет бить-то.
Угу.
Сколько мы знаем случаев, когда человек один раз в жизни вот так вот пробил, потом всю жизнь пытался повторить, и не получилось. Ну, может, Фабиньо повторит. Дело не в этом. Но какой в этом может быть расчет? Это не расчет. Это так сложилась конкретная игра.
На твой взгляд, судейские решения...
Я считаю, что в этом матче, я об этом написал, да. И это был текст, который я произносил во время матча в своем обзоре, не Bird, и это то, что я даже выложил потом у себя в Телеграме, тоже, кстати, приглашаю на него подписываться. Только не путайте, у меня есть скотский двойник, который выдает себя за меня, перепечатывает все мои материалы, даже немножко продает рекламу, но мой Телеграм-канал тот, у которого больше 58 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь, это самый популярный спортивный канал о футболе
в
русском сегменте Телеграма. Да, так о чем мы говорили? Так, для того, чтобы я долго подбирал, как сказать, и не претендую на истину, вот я выбрал слово, что Ливерпуль был одухотворение. Я не считаю, что это какая-то спортивная характеристика. Это...
Все-таки судейские решения...
Как... Ливерпуль на пике.
На твой взгляд. Ну, как у Трента была рука.
Об этом говорил, разбирая другой эпизод на Матч ТВ, судья Федотов в качестве эксперта. И он объяснил, что есть такое понятие – эпизод заигран. То есть, эта игра рукой не является
да.
частью того эпизода.
Вот. Он как раз локомотивский эпизод разбирал, кстати,
да,
очень хорошо
да.
разобрал. Вот спасибо. Почаще бы такие обзоры были. И, кстати, Талалаев ему задал очень хороший вопрос, mm-hmm. который как раз можно к этому матчу с Ливерпулем тоже отнести. Он говорит, если я вижу, что нарушение стопроцентное, и на игре есть VAR, и через ВАР увидят это нарушение. Мне что, давать команде, чтобы они лучше не фалили?
Если вы играете с «Зенитом», не надо.
Хорошая рекомендация. Но парадокс в том, что...
Так получается, это карма. Ну, такая, я считаю, что беда «Зенита». ВАР очень плохо работает на матче «Зенита».
Ну, бывает. Ну,
помнишь, вот пенальти сразу. Пенальти был, конечно. Слушай,
но в этот день какие-то были все-таки магнитные бури, потому что на матч ТВ, видишь, тоже отключился судья. Это же, ну, не может же просто так.
Что отключился?
Судья отключился, который должен был после...
А, после «Зенит-ЦСКА».
Это говорит то, что, видимо, просто магнитные бури в принципе влияли на оборудование.
Так бывает, да.
Ну, что ж, всякое бывает. Но, тем не менее, все.
Когда используется при коммутации один зеленый кабель, там кривоватый контакт, он отходит.
И, тем не менее, у Арнольда, да, рука была настолько вот видная, очевидная.
Мы разобрали этот эпизод. Там рука была у Бернардо Силвы тоже.
Перед... Это в первом случае, да, в первом эпизоде.
Я не... все-таки отношусь к этой проблеме. Послушайте, здесь все видели. Давай, нужно дождаться оценки людей, которые реально в этом понимают. Это как вот с историком Соколовым. Понимаете, совершенно очевидно, что он совершил чудовищную вещь. Но как это квалифицировать с точки зрения уголовного права, это нужно оставить специалистам точно совершенно. Вот. Так же и здесь. Мы все это видели. Ну, что мы будем сейчас мусорить, и я здесь воспользуюсь пословицей чтимой Александра Александровича Солженицына, что мы будем на говне сметану собирать, честное слово?
Ну, ты знаешь, сметана сметаной, а все-таки судейская проблема в чемпионате Англии, да, она не первый год.
Эта проблема связана не с этим. Проблема связана не с квалификацией эпизодов, которые всем видны. Проблема связана с тем, что судьи старые и не успевают. В Англии самые старые судьи из топ чемпионата.
Я не, причем там средний возраст не устану
почти на 10 лет.
Фразу тренера Кардифа, если я правильно помню.
Максим, я прям вот мы гипертрофизм, конечно, реакция, мы столько сегодня говорили, но, пожалуйста, не повторяй в эфире выражение, я никогда не устану повторять. Меня передергивает от того, что сейчас мы потеряем контроль над ситуацией.
Так вот, Кардиф, тренер Кардифа сказал, что английская премьер-лига — это лучший в мире чемпионат с самыми худшими судьями.
И так оно и есть.
Так, ну, просто
нет, спорное утверждение насчет самого лучшего чемпионата.
Нет, ну понятно, но... же, что любой парадокс должен построен быть именно на такой фразе.
Да.
Для красоты было сказано.
Лучшего чемпионата сейчас, по-моему, нет.
Да, но тем не менее, давай скажем о героях этого матча. Салах, угу. Да, забил замечательный гол головой.
Да, скажи... гол, в котором никто просто даже не подстраивался под мяч, ничего, они просто так с ним и вбежали туда.
Угу.
И даже никто не смог ничего предпринять, не смог подумать, как помешать. Это гениальный гол, гениальный, потому что в этот момент команда вся была в первую очередь одухотворена.
Вот я как раз хотел тебе сказать, ну, то есть, да, я как раз хотел сказать, что хоть это забил и Салах, но это какой-то единый организм. Это потрясающее сейчас ощущение от Ливерпуля, когда ты видишь, что играет какой-то единый организм. Скажи, пожалуйста, сколько они так протянут? Ну, невозможно так сыграть весь чемпионат.
Можно. Год можно протянуть.
Ну, с таким графиком, который будет у Ливерпуля в декабре?
Ну, послушай, во-первых, оцени то, что у Ливерпуля уже был период около месяца, когда он играл в футбол достаточно прагматичный. И, ну, по крайней мере, прагматично добивался победы. За счет стандартов много было, да?
Так вот, ну, как будто бы без сверхусилий.
Нет, наоборот, без сверхусилий, когда несется, когда все дается.
А, ну ты имеешь в виду, ну окей.
И
ну,
именно в этот период, кстати говоря, сразу перестали говорить про то, что у Ливерпуля есть гениальный Вёрджил Ван Дайк.
Угу.
Он по-прежнему там.
Да.
Но тем не менее, вот что может случиться? Ну, например, может сломаться Ван Дайк. Не дай, ну, конечно, не хочется этого. Я тоже этого не хочу. Мне нравится на него смотреть. Вот. Но если он сломается, то у Ливерпуля сразу возникнут проблемы. Собственно говоря, которые абсолютно симметричные тем, которые возникли у Сити. Потому что, хотя потеря Лапорта — это не то же самое, что потеря Ван Дайка. Это они одного масштаба вклад в игру команд вносят, но совершенно разные по скиллам. Но он одинаково важен для одних Ван Дайк, незаменимый в обороне, для других оказался Лапорт.
Давай немножко вот еще об Англии поговорим.
Я, кстати, не угадал, я думал, что Отаменди появится в составе, потому что мне показалось, вот нехватка именно чистых защитников, навыков чистых защитников можно было отметить в некоторых матчах Сити последних.
Угу.
Но то я не угадал.
Ну, извини меня, Сити вообще выходил без единого номинального защитника.
Стоунс.
Нет, не на эту игру, а вообще уже в этой премьер-лиге в этом году.
Было дело, да.
Было дело, когда Сити выходил вообще без единого.
Когда были травмированы и Лапорт, и Стоунс. А когда Стоунс выздоровел, он играл.
Да. Слушай, Тоттенхэм все в этом сезоне? Списывать этот сезон?
Нет.
Перевооружаться?
Нет. Между пятым и пятнадцатым местом в Англии 3 очка. и Тоттенхэм внутри, а пятое место от Лиги Европы. Я думаю, что сейчас между пятым местом и четвертым 8 очков – это очень много. Это столько, сколько между первым и вторым, между четвертым и пятым. То есть там все отградуировано. Сейчас так получается. Но там бы еще будет борьба, и у Тоттенхэма... Во-первых, Тоттенхэм еще, по-моему, не попал в плей-офф Лиги Чемпионов.
Ну, по сути, почти попал уже. То есть там все у него хорошо. Я как раз и хотел тебя спросить, не будет ли так, что Тоттенхэм просто сосредоточится на Лиге Чемпионов в этом году?
Ну, я не думаю, что это имеет характер выбора. Просто так получается, что в одном турнире идет, в другом не особо. Мотивацию никто не отменял.
Да.
Тоттенхэм серьезный проблем с мотивацией лидеров. Эриксон только сам знает, когда он играет, когда нет. Вот.
Сон играет всегда, даже после такой психологической...
Нет сейчас то, что было в прошлом году и два года подряд. Нет наигранного сочетания в центре обороны. Постоянно меняется сочетание центральных защит.
Учитывая, что еще и вратарь другой.
Да, и вратарь другой. Сейчас травмирован Льюрис. Ну, кстати, Газанега очень хорош. Вот. Поэтому... Я думаю, что у Тоттенхэма есть объективные проблемы, которые не позволяют ему выступать ровно.
Разреши мне, Вася, еще раз отпить из этой кружки, на которой написано «Я же говорил». Лестер-то как хорош. А?
Очень хорош. Лестер сказочно хорош. Лестер, догони, пожалуйста, Ливерпуль.
Вот это будет интересно. Ну, на самом деле, в Лестер-то и в тот сезон никто не верил. Но тогда надо признать, что у них был очень хороший старт, и они шли с большим запасом.
Ну, там остальные клубы еще не пришли к выводу, что мало покупать игроков, нужно еще какой-то тренер. А потом сразу после этого решили, что надо.
Объясни, пожалуйста, что за Шеффилд Юнайтед? А как такое вообще может быть, что они пятые сейчас?
Ну, это начало чемпионата. Я думаю, что им не хватит все-таки ресурса. Но, видимо, не зря тоже, кстати, относился к этому скептически. В Англии вечно, бог знает кого, называют лучшим тренером года. Я не имею в виду в премьер-лиге, а вообще в Англии.
Угу.
Вот Уайлдера называли лучшим тренером там достаточно давно. Ну, а тренера просто другое требуется в низших дивизионах. И уж тем более при переходе из чемпионшипа в премьер-лигу команда должна настолько приориентироваться. Она пробивает сюда, побеждая, а здесь ей происходит борьба за выживание по определению.
Ну, просто видим, что с новой.
Или она должна брать себе другой состав, что то же самое, то есть другие качества.
Вот со Астон Виллой как происходит.
Да. Со Астон Виллой. Но Шеффилд, вот Шеффилд работает другим образом. Видишь, что действительно тренер Уайлдер очень хорош. Он умеет спрятать внутрь построения своих игроков их слабые стороны, чтобы наружу смотрели только сильные. Ну и это можно только позавидовать. Это можно просто... я не думаю, что у нас среди наших слушателей много поклонников Шеффилда. Можно, в принципе, как-то какие-то привести примеры.
Не, мне просто скорее именно как...
Помимо всего прочего, Шеффилд довольно ровно укомплектованная команда. Там примерно через матч случаются психопатические ошибки в обороне, вот, то есть, которые вызваны исключительно напряжением, а класса игрокам не хватает. И там хороший молодой вратарь Хендерсон, который, возможно, даже к Евро будет первым в сборной Англии, потому что Пикфорд...
Даже так?
Ну, Пикфорд теряет уверенность и теряет...
Он в Эвертоне.
Теряет доверие со стороны публики. Это важно в Англии. Вот Хитон уже старый из тех, кто дублер. Поуп из Бернли. Ну, в общем, он даже не имеет большого международного опыта. А Хендерсон, молодой вратарь. Хендерсон, Рамсдейл в сборной. Вот. Это интересные варианты.
Бомас.
Мне, кстати, Рамсдейл больше нравится.
Бомас.
Правильно?
Бомас.
Бомас.
Слушай, ты видел или нет программное заявление Сульшера?
Нет.
Он, в общем, выступил с программным заявлением по поводу молодых игроков Манчестер Юнайтед. Он призвал их быть скучными и жить скучную жизнь. Вот он говорил, что те игроки Манчестер Юнайтед, которые вели скучную жизнь, с большей долей вероятности становились полезными клубу, нужными клубу и востребованы до сих пор. И привел в пример в том числе бывших игроков Ман Юнайтед, которые у него теперь в тренерском штабе. А обвинил он молодых игроков в том, что они занимаются околофутбольной жизнью больше, чем футбольной. Насколько, как ты думаешь, в современном мире такой подход может быть оправдан, как у Сульшера?
Его перестанут слушать просто. Потому что весь вопрос в том, чтобы обернуть не то, что вы делаете не то. Это может сказать каждый дурак.
И живете есть... не так, ты понимаешь? Да, не просто делаете это, живете не так.
И говорить о том, что и вот в основном те люди, которые добились успеха в Манчестер, это жили скучной жизнью. Кантона жил скучной жизнью.
Ну, Кантона и не игрок, который жил... потом связал свою жизнь с Юнайтед. Он говорил о тех, кто тут должен прожить всю жизнь.
Ну, это спорный вопрос. А Дуайт Йорк жил скучной жизнью? Простите, пожалуйста, а икона Юнайтед Джордж Бест? Какой жизнью, извините, жил?
Как и, там?
Да, он
потратил деньги на алкоголь, женщин и дорогие машины, а остальное просто растранжирил.
Да, а об остальном я немного жалею. Так, это из другого фильма.
Он говорит, а остальное просто растранжирил. То есть вот это вложение с умом.
Ну да, это серьезная жизнь, да. Поэтому вы знаете, кто чего хочет. Я не вижу ничего дурного в том, что молодой человек, который пытается добиться успеха в футболе, пытается сделать ради красивой жизни. Такой же точно стимул, мотивация. И это все полная ерунда. У каждого свой путь. Кому велено чирикать, не мурлыкайте. Это все. И никто не будет служить Сульшера, если он будет занудой. Сэр Алекс Фергюсон не был занудой, хотя, возможно, он жил правильной жизнью. Люди считали, что он бухарик от того, что у него красный цвет лица, а он не пил ничего крепче сухого вина, начиная с какого-то там 40 с чем-то летнего возраста. Вот.
Поэтому... Ну, вот как раз Сульшер в своей этой речи, он приводит пример сэра Алекса Фергюсона, он говорит о том, что, ну, просто поверьте мне, я знаю, как он лез в личную жизнь каждого.
Шернар Масса считает Юрия Павловича Семина пьющим человеком на основании того, что у него своеобразное лицо.
Это не так.
А это вообще не так близко. Юрий Павлович Семин – зожник. Повернутый зожник.
Не, ну, он, наверное, может позволить себе там...
Вина, да, наверное.
Немножко, да, и все.
Он почти не ест мясо много лет.
Возможно.
Ест рыбу.
Так вот, как вратарь.
Именно поэтому в ресторанах под гостиницей Украины его нельзя встретить в турецком, и все там же встретить в Армении. Там рыба.
Возвращаясь все-таки к сэру Алексу Фергюсону, Сульшер сказал, что он лез в личную жизнь игроков, то есть прямо вот вмешивался в нее, там советы какие-то давал, все такое. Говорит, а теперь вообще соцсети есть. Вы понимаете, что я вижу вас насквозь.
Ну, можно вмешивать как с Алексом Фергюсоном, а можно как папа Хачатурян, понимаешь? Это само по себе ничего не означает. Как лезть, это большой вопрос. Попробуй сформулировать в двух словах. Не получится. Не получится. Это не то, что вот марафон сформулировал в двух словах, что вот на Россию коэффициент 3,64, на победу Бельгии 2,06, на ничью 3,76. И хоть что-то тут
есть. А что тут добавишь?
Все? Все ясно, да.
Пока.
Спонсор программы ООО «БК Марафон». Официальный партнер футбольного клуба «Динамо Москва». Доверяй лучшим. Вы...